говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Письма русского путешественника из другой Америки. Подготовил передачу Александр Генис. Впервые в эфире 12 июля 97 года.
Оля кикуиза мажлинда мащея деграса, эла менина кизин кипаса. Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
В Бразилии живут 150 миллионов человек, и все играют в футбол. По утрам, в сиесту, вечерами, до работы, после работы, вместо работы. Говорят, что строя новый поселок в тропическом лесу, сельве, сначала расчищают место под футбольное поле, а потом уже строят дороги, школы, церкви, магазины и тюрьмы. Любой бразилец знает, что такое сухой лист, чистильщик и система тотальной атаки. Половина страны уверена, что их президент Пеле. Мои первые приключения в Южном полушарии тоже связаны с футболом. На площади перед аэродромом играли футболисты лет 5. Мяч откатился в мою сторону, и тут я, невзирая на чемоданы годы, ударил по воротам. От штанги, кокосовой пальмы, мяч влетел в ворота, неберущаяся девятка. Мальчишки замерли в недоумении. Чего-чего, а играющего в футбол норт-американо они еще не видели. Для того, чтобы добиться первого в жизни спортивного триумфа, мне пришлось пересечь экватор и приехать в другую Америку. Рио-де-Жанейро – город, несомненно, безумный. Среди 18 официальных пляжей есть общественные, клубные, женские и солдатские при казармах. Все, что не является пляжем, не является и городом. Это горы, поросшие непроходимыми джунглями. Дома 5 миллионов обитателей Рио вытянулись вдоль чуть ли не единственной улицы. Причем одна сторона этого проспекта все равно морское побережье, а другая все равно горы. Пляж доминирует и в физической, и в духовной жизни местных жителей. Тут спят, едят, работают. Клерки уходят не покурить, а искупаться. Человек в плавках и солнечных очках считается одетым. Майка и сандали уже костюм. Бразильцы изменяют все только зимой, то есть в июле-августе. В эти месяцы температура падает до 25 по Цельсию, и дамы щеголяют в сапогах и перчатках. Впрочем, меня в Бразилию привел не пляж, а религия. Бразилия – самая большая в мире католическая страна. Об этом написано во всех справочниках, об этом свидетельствуют роскошные церкви, об этом говорит и сам Папа Римский. И все же это не так. Бразилия – страна не только католическая, но и языческая. Когда-то португальцы вывезли в свои южноамериканские колонии множество рабов из Африки. Вместе с ними в Бразилию попала и африканская религия. Белые крестили черных, заставили их поклоняться христианскому богу и католическим святым. Но африканцы втайне подменили чужих богов своими. Покровитель охотников Ашоси превратился в святого Себастьяна. Богиня реки Нигер Ианса – Жанну д'Арк. Патрон воинов Огум – святого Георгия, бог неба Ашала, стал Иисусом Христом. Так продолжалось столетиями. И черные, и белые исповедовали одну религию по названию, но две по сущности. Лишь в 1888 году, когда в Бразилии наконец отменили рабство, потомки африканцев открыто вернулись к родной вере. Здесь ее обычно называют макумба. Сперва правительство пыталось с ней бороться, потом все махнули рукой. Ватикан удовлетворился тем, что бразильцы формально признают и исполняют все католические обряды. Но африканская макумба не только сохранилась в Новом Свете, но процветает здесь, становясь с каждым годом все более влиятельной. Сейчас в Бразилии выходят сотни посвященных ей журналов. Есть и специальные радиостанции, и особые телевизионные каналы. Но главное, большинство бразильцев, независимо от цвета кожи, в той или иной степени привержены макумбе. Конечно, не все исполняют ее обряды, не все посещают молитвенные дома терьера, но почти все считаются с макумбой. И если не верят, то во всяком случае боятся. Глядя на роскошный деловой район Рио-де-Жанейро, застроенный сверхсовременными небоскребами, трудно поверить в могущество африканского культа, но оно неоспоримо. К услугам жриц этой религии, которые носят официальный титул «Матери богов», прибегают фермеры, служащие, юристы, врачи, бизнесмены, школьники. Почти все дети в стране сразу после крещения в церкви проходят и обряд очищения в терьеру. Матери богов даже обладают правом регистрировать браки. Внешний мир мало знает о макумбе. Во-первых, в Бразилии не принято говорить об этой стороне жизни. Белые, хорошо образованные люди не торопятся рассказывать иностранцам о том, что они следуют предписаниям древней религии, которую многие считают вымершим суеверием. Во-вторых, португальский язык бразильцев, на котором никто больше не говорит в западном полушарии, является естественным препятствием для распространения сведений о макумбе. Ну а в-третьих, не так просто поверить, что одна из самых больших и самых динамичных стран мира исповедует язычество. Однако это правда. И чтобы в этом убедиться, достаточно провести в Рио-де-Жанейро, как посчастливилось мне, новогоднюю ночь.
В эфире очередной очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из другой Америки».
В Бразилии, как и в России, Новый год – любимый праздник, но здесь его отмечают совсем иначе. В ночь на 1 января празднуют день рождения Иеманьи, главной богини всего пантеона макумбы. Иеманья – богиня воды. Когда рабов привозили в Бразилию, большая часть погибала в пути. Те, кто добрались живыми, воздали благодарность морской богине за это чудо. С тех пор новогоднюю ночь принято проводить на побережье, принося жертвенные дары богине-спасительнице. В праздник на лучших пляжах Рио, Копакабане, Ипанеме, Леблоне – собираются 1,5 миллиона человек, чтобы выполнить языческий ритуал очищения и получить благословение африканской богини на следующий год. С приближением полуночи на пляже начинаются приготовления. На песке чертятся магические диаграммы. В молитвенном доме терьера такие рисунки наносят на пол особым мелом, привезенным из Африки. Он стоит очень дорого, зато и работает наверняка. В центре диаграммы устанавливают свечу. Их продают на каждом углу. Рио, наверное, единственный город в мире, где постоянно растет производство свечей. Стоит свечка 1 крузейро, то есть 1/3 цента. Но сдачу продавец отсчитывает щепетильно. Обманывать можно всех, кроме богини. Этого она не любит. Каждому богу соответствует свой рисунок. Так, атрибуты речной богини Янцы – стрелы. Прародительницу богов Помбагиру сопровождает крест и звезды. Кстати, эта диаграмма украшает решку бразильской монеты в 100 крузейро. Бога-воина Агуму символизирует 2 скрещенные шпаги. Это память о португальских конквистадорах. В обрядах макумбы шпаги, часто проржавевшие реликвии, играют важную роль. Ими закалывают двуногую жертву – курицу или голубя. Когда диаграммы начерчены, в небольших ямках у самого моря готовят жертву богини Иеманьи. Дары приятные каждой женщине – духи и косметика. К этому времени весь берег уже усыпан желтыми розами. Впрочем, цветы в море в Рио принято бросать не только по праздникам, а круглый год. К 12 часам улицы полностью пустеют. Все живое в городе перемещается к пляжу, где происходит самое важное таинство праздника – общение с богами. Мне повезло занять место в первом ряду, прямо у веревки, которая ограждает большие круглые площадки. Внутри – действующие лица, танцоры и жрицы. В центре круга стоит сама мать богов, черная, сморщенная от старости женщина в белом тюрбане. В губах у нее дымится толстая черная сигара. Не выпуская ее изо рта, она поочередно дотрагивается лбом до плечей участников ритуала, шепчет заклинания, протягивает руку для поцелуя. В очереди много белых, есть несколько иностранцев, их выдает фотоаппарат. Происходит все очень серьезно. Затем в круг входят люди с барабанами двух видов – длинными узкими и маленькими широкими. По знаку матери богов барабанщики приступают к делу. Ритм самый простой и очень монотонный. Через веревку перешагивают люди и становятся в круг. Большинство танцоров с черной кожей, но есть и белые, хорошо одетые, с дорогими украшениями. Пляска сопровождается тягучим пением. Похоже, что повторяется всего несколько слов, да и танцевальные па не сложны. Минут через 10 верховная жрица подает знак барабанщикам, и ритм меняется. Теперь хоровод пошел быстрее. И вдруг в центр круга выскочила молодая белая женщина. Она страшно вскрикнула и начала метаться, наступая на свечи голыми ступнями. Тут все танцуют босыми, так лучше ощущается связь с матерью-землей. Именно она должна дать силы и магические токи, которые позволят избранным вступить в разговор с богами. Глаза впавшей в транс женщины широко открыты, но совершенно пусты, как у спящей. За ней из круга выбежало еще несколько людей. Некоторые, упав на песок, дергались в конвульсиях. У первой девушки на губах появилась обильная пена. Хоровод продолжал двигаться, не обращая внимания на происходящее. Скоро на песке извивалось уже человек 10. Они тяжело, как в гипнозе, дышали, выкрикивали нечто неразборчивое. У всех изо рта шла пена. Я сидел совсем близко к веревке, так что мог смотреться в лица беснующихся, глядеться в их невидящие глаза. Зрелище было настолько диким, что я поминутно оглядывался на полосу прибрежных отелей. Мне все казалось, что вот-вот оттуда прибегут врачи и полицейские.
Из книги «Учение Марии Хосе. Матери богов». «У богов нет тела, и мы одалживаем им свои». Боги вселяются в людей, которые впадают в транс. Стать медиумом непросто. Йо, мы так их называем, должна пройти очищение. Она, чаще это женщины, полгода живет в терьера, ест только ночью и всегда молчит. Когда Йо первый раз впадает в транс, мы подносим к ее руке свечку. Если ожога нет, то она прошла экзамен. С медиумом не может случиться ничего плохого. Хотя, изменив ритм, я могу заставить их разбить голову об землю. Во время пляски я управляю барабанами. Главное – их ритм. Наши барабаны святые. У каждого свое имя. Их никогда не одалживают. В ночь перед праздником мы смазываем их птичьей кровью.
Через полчаса после начала пляски мать богов вынула из складок одежды колокольчик и принялась трясти им возле упавших танцоров. Они почти немедленно переставали биться, но лежали без сознания, хотя и с открытыми глазами. Чуть позже некоторые встали и побрели в сторону. Один старик прошел так близко от меня, что я дотронулся до его руки. Он не остановился, сделал еще несколько шагов и устало повалился на песок. Барабаны смолкли, но далеко не все вышли из транса. То один, то другой из уже успокоившихся танцоров вдруг опять скрикивал и начинал биться. К ним подбегала жрица и звонила в колокольчик, пока те не приходили в себя. Я встал и огляделся. 6 миль пляжа мерцали свечами. Повсюду в освещенных кругах двигались белые фигуры и гремели барабаны. То там, то здесь пронзительно звенел колокольчик. За несколько минут до Нового года все смолкло. В ритуальной тишине на берегу выстроились 1,5 миллиона человек. Ровно в 12 ночь огласилась общим криком. Весь пляж хором считал волны. Первая, вторая, третья. Это была огромной. В безветренной ночи она обрушилась на песок, как во время шторма. Вода разом слезнула все жертвы богини Иемани и загасила свечи. Прямо в одежде люди бросились в море. В жуткой давке каждый торопился окунуться именно в эту новогоднюю волну. Я взглянул на небо и обмер. Медленно и беззвучно на пляж опускалась летающая тарелка. Это было уже слишком. Но тут же выяснилось, что богиня ни при чем. Городские власти отмечают Новый год, выпуская над Рио воздушный шар, заполненный светящимся газом. Макумба кончилась. Около отеля «Шератон» зажглась пятиэтажная проволочная елка для хвойных не те широты. На набережной появился потный Санта-Клаус в компании темнокожего Деда Мороза Черного Питера. Откуда-то появились футболисты, и прямо на исчерченных магическими диаграммами песке в почти полной темноте пошла азартная игра. На улицах Рио спали измученные танцоры. На прибрежном проспекте появился автобус. Потихоньку город возвращался в 20 век. Но это еще не конец. Оказалось, что последняя встреча с Макумбой ждала меня дома. После жаркого Рио-де-Жанейро снег в морозном Нью-Йорке казался оперной декорацией. Я специально пошел на Гудзон, чтобы посмотреть на лед. На берегу, в чахлых кустах у реки, стояла глиняная плошка с маисом, флакончик одеколона и свечной агарок. На камне рядом был нарисован мелом крест с пятью звездами, знак прекрасной богини моря Иемани. Эти письма не заменят путеводителя. И все же три моих совета, что особенного посмотреть, где важнее всего побывать, чем интереснее всего пообедать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Самое экзотическое зрелище, которое мне доводилось видеть в Южной Америке – бразильская самба. Это вид танцевальной эпидемии. Появляется человек с барабаном, за ним другой, пятый, двадцатый. Если нет барабанов, в ход идут кастрюли, ладони, собственный живот. Когда музыка достигает неясной для постороннего, но очевидной для участников кульминации, взрывается самба. В круг выскакивают танцоры. Сохраняя торс неподвижным, они в отчаянном, нечеловеческом темпе выделывают ногами нечто немыслимое, а потому и неописуемое. Наиболее увлекательная достопримечательность другой Америки – базары. Что и понятно. Чем беднее страна, тем богаче ее рынки. Отсталая экономика не терпит посредников. Самый необычный базар Латинской Америки в Перу, где тюками продают листья коки. Без нее в этих высокогорных краях жизнь невозможна. Но купив дешевого и вполне легального наркотика, я жевал эти листья без устали, как корова. Однако результаты себя не оправдали. Перцовка лучше. В харчевнях того же Перу кормят и самыми странными блюдами Латинской Америки. Вяленые потроха ламы, жареные морские свинки, варенье из помидоров, но главное – картошка. Тут можно попробовать картофель всех видов и размеров. Есть с головы ребенка, а есть с козий горох. В Андах, на родине этого бесценного корнеплода, выращивают 220 сортов картофеля, но к столу подают не более 50. Однако при всем разнообразии, тут никто, похоже, не знает, что будет, если эту самую картошку подать обжигающе горячую с маслом и укропом. Не знают? И вряд ли узнают, потому что я увез эту тайну обратно в Нью-Йорк.
Вы слушали очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из другой Америки». В передаче звучала музыка Эрика Сати, бразильский джаз и барабаны макумбы.
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Памяти Джимми Стюарта подготовила передачу Марина Ефимова. Программа звучала в эфире 12 июля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Памяти Джимми Стюарта». Ведет передачу Марина Ефимова. Умер в возрасте 89 лет актер Джимми Стюарт. Не Джеймс, не Джим, Джимми Стюарт. Из всех суперзвезд американского кино, включая его сверстников и друзей Гарри Купера, Джона Уэйна, Кэри Гранта, Генри Фонду, Стюарт единственный стал легендой еще при жизни. Ему даже 10 лет тому назад поставили памятник в его родном городке Индиана, штат Пенсильвания. В день 80-летия актера на открытие этого памятника собралось 30 тысяч человек. В 1946 году президент Гарри Трумэн, посмотрев фильм «Это чудесная жизнь», сказал: «Если бы у нас с Бесс был сын, я бы хотел, чтобы он был таким, как Джимми Стюарт». В 1948 году президент Дуайт Эйзенхауэр лично вручил Стюарту свидетельство о присвоении ему очередного военного звания. И, кстати, это звание было не больше, не меньше, как звание бригадного генерала. Ричард Никсон и Рональд Рейган, политические единомышленники Стюарта, украшали им свои предвыборные кампании. Президенту Биллу Клинтону, выросшему, как и все его поколения, на фильмах Стюарта, выпало на долю произнести речь на его похоронах. Джимми Стюарт снялся в 75 фильмах и получил все мыслимые награды, включая двух «Оскаров». И тем не менее, никто никогда не утверждал, что Джимми Стюарт – великий актер.
Это спорный вопрос. Критики даже прилепили к нему определение behavioral actor, то есть актер, который не перевоплощается в героя, а подделывает его под себя, награждает его чертами своей личности и своей собственной естественной манерой поведения.
Я беседую с киноведом из библиотеки Конгресса Дэвидом Паркером.
Многие критики говорили, что в игре Стюарта нет сюрпризов, что он везде одинаков. Другие спорят с этим, приводят в пример его героев из вестернов или из фильмов Хичкока. На мой взгляд, главная роль Джимми Стюарта состоит в том, что он изменил или, во всяком случае, обогатил образ национального героя в американском кино. До него наши фильмы населяли сверхгерои, легко побеждавшие и врагов, и обстоятельства. Со Стюартом появился герой, во многом похожий на каждого из нас. Обыкновенный человек, со слабостями и сомнениями, который говорит: «Я не уверен, что одержу верх, но я уверен, что прав, и поэтому буду драться изо всех сил, даже если дело безнадежно». И этот обыкновенный человек находит в себе силы и поднимается один против сильных мира сего, чтобы отстоять справедливость или защитить беззащитных. Все это вызывало бы скептическую улыбку, и у многих вызывает, если бы актер не был так убедителен. Именно благодаря актерскому дарованию Стюарта его герой из хрестоматийной схемы превращается в живого, обаятельного человека. Ему веришь абсолютно.
Вот что добавляет к этой характеристике кинокритик Джин Фирстенберг. Тут еще интересный аспект жизни Стюарта. Его семья была очень обеспеченной. И Джимми, как и его отец, окончил Принстон. Но на экране он почти всегда был тем, кого называют средним американцем. Провинциалом из маленького городка, полицейским, ковбоем, молодым наивным политиком. Может быть, только в филадельфийской истории он играет интеллектуала. Так что, по сути дела, Джимми никогда не играл Джимми. Джимми Стюарт создал на экране портреты двух реальных героев – пилота Чарльза Линдберга и музыканта Глена Миллера. И он сделал их такими живыми, что многие американцы забыли лицо Глена Миллера, и когда называют его имя, в их зрительной памяти всплывает лицо Джимми Стюарта. И все же главные его герои вымышленные – Джордж Бейли, мелкий провинциальный банкир из фильма «Это чудесная жизнь», и молодой сенатор-идеалист Джефф Смит со Среднего Запада, герой фильма «Мистер Смит едет в Вашингтон». Мистер Смит, наивный простак, дает обмануть себя двум матерым политикам. Оказывается вовлеченным в обман своих избирателей, чьи интересы он приехал защищать, и попадает в ловушку. Но если идеализм подвел Смита, он его и спасает. Мистер Смит хоть и впадает в отчаяние, но не сдается и не теряет надежды на торжество справедливости. Чтобы убедить Сенат и дать возможность своим избирателям разобраться в ситуации и собрать нужные документы, Смит пользуется так называемым правилом филибастер. Это правило заключается в том, что пока какой-нибудь сенатор говорит, заседание не может закрыться и остальные сенаторы не могут разойтись. Речь Смита Стюарта, продолжавшаяся по фильму два дня, вошла в анналы не только американского кино, но и американской общественной жизни. И хотя многие политические деятели, оскорбленные тем, в каком виде их выставил режиссер, демонстративно покидали зал во время премьеры фильма, газета «Нью-Йорк Таймс» писала:
«Игра Джимми Стюарта – пик нынешнего киносезона, а может быть и вообще пик истории американского кино. У нас появился большой трагикомический актер. Его речь перед Сенатом так трогает и так убеждает, что начинаешь верить в победу его безнадежного дела. Или, во всяком случае, испытываешь счастливую готовность обмануться. Остается только надеяться, что эта победа и этот успех не развратят актера, и он останется таким же неподкупным и непродажным, как мистер Смит».
И актер Джимми Стюарт сознательно или бессознательно принял вызов. Он не только играл скромного героя, он им стал. На волнах радио «Свобода» передача «Памяти Джимми Стюарта». Ведет передачу Марина Ефимова. Зимой 1942 года в офицерском клубе одной из военных баз в Англии по вечерам высокий капитан-американец танцевал чарльстон.
Он танцевал так хорошо, что на него специально приходили смотреть. И однажды пришли американские журналисты. Увидев капитана, они выхватили блокноты, камеры и микрофоны и ринулись было к нему. Но того сразу окружили друзья-офицеры. «Да что вы, ребята, протестовали журналисты? Это же актер Джимми Стюарт!» «Нет тут никакого актера», был ответ. «А есть капитан Джим Стюарт, и он очень занят». Стюарт одним из первых среди актеров записался в армию, в авиацию, в 1941 году. Хотя был уже знаменитостью и лауреатом премии «Оскар» за фильм «Филадельфийская история». Брать в армию его не хотели, потому что он был слишком худым для своего роста, почти 190 сантиметров. И он за 2 месяца набрал 5 килограммов веса. Штурман Эндрю Лоу, проведший с Джимми Стюартом бок о бок всю войну, вспоминает.
«Для нас, его однополчан, он был и остался капитаном Джимом Стюартом. Это был немногословный, очень спокойный человек, мгновенно создававший впечатление, что он держит ситуацию под контролем. При этом он совершенно не был важным. Когда его назначили командиром нашей 8-й эскадрильи бомбардировщиков, Джим сразу покорил всех. Вечерами он играл в офицерском клубе на рояле наши любимые мелодии и лучше всех танцевал Чарльстон. Он сам умел отдыхать, и все вокруг него отдыхали, даже если передышка была всего каких-нибудь полчаса. Но когда доходило до дела, он был непреклонен и чертовски уверен в себе. И уж если вы решались дать ему совет, так это должен был быть хороший совет». Голливудскую славу капитан категорически не пускал в свою армейскую жизнь. Всем журналистам давался отворот-поворот. Джим окончил войну полковником, сделав 25 боевых вылетов на своем бомбардировщике. После войны он остался в резерве и через 14 лет получил звание бригадного генерала из рук самого Эйзенхауэра.
На экране уверенность в себе часто приходит героям Стюарта, лишь пробиваясь сквозь неуверенность. А в жизни? Вот что вспоминает президент Ассоциации киноискусств Джек Валенти.
Одним из секретов его обаяния была уверенность в себе, в том, что он делает. И в то же время Джимми отличался потрясающей скромностью, даже застенчивостью. Я впервые встретил его, когда был советником президента Джонсона. Джимми был одним из первых по-настоящему больших актеров, с которым мне довелось близко познакомиться. Встречаясь со мной, он обычно говорил: «Привет, Джек, я Джимми Стюарт». Я как-то сказал ему: «Да не надо вам каждый раз представляться, я и так знаю, кто вы». А он отвечает: «Я это делаю потому, что многие думают, что я Генри Фонда».
Мистер Паркер, почему американцы так полюбили именно скромных героев Стюарта, честных провинциалов из маленьких городков, больше даже, чем победительных героев Джона Уэйна или Клинта Иствуда?
Нам нравится думать, что черты его героев типичны для нас, как для народа. Душевная цельность, честность, скромное достоинство, незлобивость, жизненная цепкость. Этим джентльменским набором, справедливо или нет, всегда наделяли среднего американца. Словом, мы идентифицируем себя с героями Джимми Стюарта.
Режиссер Стивен Спилберг, прежде чем начать съемку очередного фильма, показывает актерам картину Фрэнка Капры «Эта чудесная жизнь» и говорит: «Вот то, к чему мы должны стремиться». Почти все режиссеры из поколения ровесников Спилберга называют этот фильм своим любимым. А между тем, его идея была почерпнута из рождественской открытки. Ангела второго класса Кларенса посылают на Землю, чтобы спасти от самоубийства обанкротившегося мелкого финансиста Джорджа Бейли, которого играет Джимми Стюарт. За него было вознесено с Земли много молитв. Если операция по спасению удастся, то Кларенс станет полноценным ангелом и получит крылья. С помощью ангела перед нами проходит вся жизнь Джорджа Бейли. В детстве он вытаскивает из проруби брата. Подростком выручает аптекаря, по ошибке положившего в пакетик для лекарства яд. Джордж влюбляется, женится, помогает своим соседям, растит детей. Затем несчастная случайность и банкротство. Кларенс застает Джорджа Бейли в тот момент, когда тот говорит: «Лучше бы я вообще не родился». И ангел-хранитель ловит его на слове. Он показывает Бейли, как сложилась бы жизнь всех близких ему людей, если бы он, Джордж, не родился. Джордж видит могилу брата, утонувшего в проруби, мать, которая превратилась в злобную Мегеру, жену, оставшуюся старой девой, аптекаря, проведшего полжизни в тюрьме за отравление. А самого Джорджа Бейли никто в городе не знает. Ужас Бейли Стюарта так реален, что когда он возвращается на заснеженный мостик, где встретил Кларенса, и молится, зритель молится вместе с ним.
«Господи, Пусти меня обратно. Мне все равно, что со мной произойдет. Только верни мне мою жизнь. Помоги мне, Кларенс. Я хочу жить. Прошу тебя, Господи, пусти меня обратно.
В конце фильма на елке в доме Бейли вдруг звенят колокольчики, и его маленькая дочка говорит: «Учитель сказал, что когда звенят колокольчики, это значит, ангел получил крылья». Хэппи-эндинг был заслуженным подарком американскому зрителю к Рождеству 1946 года. Правда, в 1946 году картину ожидал финансовый провал. Критика объявила ее слишком сентиментальной, и она канула в небытие до поры до времени. С годами то ли американцы стали сентиментальнее, то ли урок Джорджа Бейли актуальнее, но только вот уже по крайней мере 40 лет ни одно Рождество не проходит в Америке без Джорджа Бейли, без его отчаяния и восторга возвращения, так незабываемо воплощенных двумя фронтовиками, знавшими цену жизни, Фрэнком Капра и Джимми Стюартом.
Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Mary.
I'll take it. Buffalo girls, can't you come out tonight? Tonight, can't you come out tonight? Can't you come out
Многие актеры вспоминают, как Джимми Стюарт не давал сделать из себя звезду, в том числе его друг и коллега Чарльтон Хестон.
Я тогда еще только искал своего героя. Отношение публики к персонажам Стюарта уже сложилось много лет назад. И я наблюдал за ним во время съемок, как ведет себя народный кумир. Он вел себя как ординарный член команды, никогда не опаздывал, никогда не капризничал, никогда ни на кого не кричал. Множество нервных или неприятных ситуаций во время съемок Джимми скрашивал своим ненавязчивым юмором. Как никто, он умел разрядить обстановку. Я думаю, что в нем жила спокойная уверенность не в своем таланте, он вообще никогда не цацкался со своим талантом, а в том, что он, как личность, не зависит ни от Голливуда, ни от своей карьеры, ни даже от своего таланта. После войны он говорил друзьям, что если с актерской карьерой у него не получится, он вернется в Пенсильванию и будет работать в магазине отца. И он бы действительно это сделал, и при этом остался бы тем же самым Джимми Стюартом, который стал идолом Америки. В 60-м году мы оба были номинированы на Оскара. Я за Бен-Гура, а он за «Анатомию убийства». К тому времени он был уже лауреатом многих призов, но Оскара получил только один раз, 20 лет назад, за «Филадельфийскую историю». А у меня это была первая номинация. Так получилось, что мы вместе приехали на церемонию вручения и вместе шли к своим местам. И в дверях, пропуская меня вперед, Джимми сказал: «Чад, я очень надеюсь, что ты получишь приз, честно». И вдруг я понял, что он говорит совершенно искренне. Ни один из ныне живущих американских актеров не мог бы такого пожелать своему сопернику, тем более искренне. No actor alive
would say that, let alone mean it. Кстати, статуэтку Оскара Джимми Стюарт отдал отцу, и тот выставил его в витрине своего магазина хозяйственных изделий в городе Индиана, штат Пенсильвания. На волнах радио «Свобода» передача «Памяти Джимми Стюарта». Ведет передачу Марина Ефимова. Одно из самых запоминающихся объяснений в любви в американском кино – объяснение между Джорджем Бейли и его будущей женой Мэри в фильме «Эта чудесная жизнь». Знаменитая, почти бессловесная сцена с телефоном. 1946 год был временем, когда актеры еще умели создавать волнение истинной любви одним лишь прикосновением к волосам. Или какой-то эмоцией, неожиданной, как в жизни, гневом, например, как это сделал Джимми Стюарт. Уже по этой сцене можно догадаться, что он относится к любви серьезно. Так оно и было. Стюарт женился поздно, в 41 год, на Глории Хакетс, с которой познакомился в доме друзей. И прожил с женой 45 лет, вырастив 4 детей. Их старший сын погиб во Вьетнаме. Когда Глория умерла в 1994 году, Джимми Стюарт сказал друзьям: «Жизнь опустошена. Я не умею жить без нее. Единственная надежда, что мы скоро встретимся». После смерти жены он потерял интерес к жизни и начал угасать. Теперь нам остались только старые фильмы, и мы вглядываемся в долговязую, элегантную фигуру. Режиссеры говорили, что Джимми Стюарта надо непременно снимать в полный рост, потому что он играет всем телом, как Фред Астер. Мы вслушиваемся в обаятельный голос с меняющимся тембром, иногда срывающийся на мальчишеский дискант. Вспоминает Джек Валенти.
Его внешность, манера вести себя, манера говорить, лицо, голос – незабываемы. У него был необыкновенный тембр голоса, который можно было отличить от всех. Стоило ему войти в комнату, на него немедленно обращали внимание. И режиссеры его обожали. А ведь ему повезло работать с величайшими режиссерами – Джон Форд, Альфред Хичкок, Джон Кьюкер, Фрэнк Капра. Он всегда говорил, что успех фильмов, в которых он снимался, целиком их заслуга. Конечно, их заслуга была, но работать-то они хотели именно с ним.
Я спросила у киноведа Дэвида Паркера, неужели всегда жизнь Джимми Стюарта соответствовала его идеалу, его герою?
Возможно, но есть примеры и несомненного разрыва Стюарта человека и его актерских работ. Уже в 1948 году он начал работать с Хичкоком и в фильме «Веревка» сыграл профессора, пораженного ницшеанской идеей выведения идеального сверхчеловека. Этот инфернальный образ – полный разрыв с типом милого американца, покорившим зрителей довоенной Америки. Вернувшись с фронта, Джимми Стюарт признался, что он уже не может оставаться на экране наивным простаком, что ему хочется более зрелых ролей.
Впрочем, это, кажется, была единственная такая роль. Что нравилось Хичкоку в Джимми Стюарте? Да почему он его выбирал? Ведь, кажется, это совершенно не его тип.
Хичкок в своих фильмах часто строил интригу на том, что совершенно ординарный человек попадает в совершенно неординарные обстоятельства. Творческий метод Хичкока заключался в постепенном нагнетании мистики с помощью абсолютно правдоподобных деталей. Искренняя манера и живые реакции Джимми Стюарта позволяли режиссеру усугубить эту правдоподобность. Джимми Стюарт легко превращал абсурд и мистику в реальность.
Каролин Гиннес в 1946 году играла 6-летнюю дочку Джорджа Бейли в фильме «Это чудесная жизнь». И они с Джимми Стюартом поддерживали отношения почти до самой его смерти.
Он был очень закрытым человеком, абсолютно не светским. Его семья была его жизнью. Ничего важнее семьи не было. Со мной он об этом говорил. У нас было много общего. Мы оба потеряли сыновей, и это нас как-то объединяло. Он говорил со мной просто и откровенно, как с равным. В нем не было суперэго, свойственного и не таким большим актером, как Джимми. Не было комплекса голливудской знаменитости. Это был чрезвычайно добрый, благородный и чистосердечный человек.
Возможно ли в других странах, чтобы актера подвигли на то, чтобы он стал народным героем? Чтобы ему памятник при жизни поставили? Мистер Паркер?
Я не знаю, но вообще говоря, это памятник не столько Джимми Стюарту, сколько его герою. Во Франции последний фильм, который шел во всех кинотеатрах перед немецкой оккупацией, был именно «Мистер Смит едет в Вашингтон». Похоже, что во Франции он был не менее актуален.
А вот что пишет об этом Борис Парамонов.
Подобная ситуация наблюдалась в русской культуре. В 19 веке, когда герои литературных произведений становились моделями жизненного поведения для сотен и тысяч молодых людей. Самые знаменитые примеры, конечно, Тургеневский Базаров и Рахметов Чернышевского. Современники говорили, что сначала именно Базаров появился, а после этого уже пошли нигилисты-естественники. Но случай Джеймса Стюарта, он какой-то еще более сложный. Он сам себя построил по образу и подобию своего героя. Актер, ставший героем, в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Известно же, что Джеймс Стюарт во время войны буквально убежал из Голливуда в армию, в авиацию. Ему уже было к тому времени 33 года, и в курсанты авиации он по возрасту не подходил. Так он взял частных инструкторов и с ними налетал 300 часов, после чего прошел соответствующий тест в военно-воздушных силах. Он был ночным бомбардировщиком, самая сложная авиационная специальность. Кончил войну полковником и даже очень подумывал о том, чтобы остаться в армии. Но тут Фрэнк Капра уговорил его сняться в фильме «Это чудесная жизнь», и последовавший успех убедил Джеймса Стюарта в том, что все-таки его дело – кино. А что такое кино, кроме всего прочего? Это имиджмейкинг – создание образцов для поведения и подражания.
Если уйти в метафизику, то кино вообще можно считать современным вариантом древней платоновской мысли о небесном царстве идей как прообразе земного мира. Идея – это конструкция, дизайн той или иной реальности, порождающая модель, как говорят философы-профессионалы. Джеймс Стюарт был одной из порождающих моделей американской жизни. Одним из образов творца, когда он, творец, задумал Америку.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Памяти Джимми Стюарта». В программе участвовали Борис Парамонов, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето жаркое. Лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом. Было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале. Казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, послове ноци, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».